Наша природа изначально чиста и божественна. Однако, соединяясь с телом, с материальным миром, возникает иллюзия загрязненности этой природы. И духовная практика на пути Адвайты заключается в очищении того, что уже изначально чисто. Вот такой парадокс. То, что изначально чисто, является источником всякой чистоты, невозможно очистить. Оно само является очистителем, высшим чистым, эквивалентом, эталоном чистоты. Тем не менее, духовная практика, духовная жизнь заключается в бесконечном очищении. Это как будто вам дали такую маленькую губку. И огромный забор. Или огромную гору. И вам всю ее надо очистить. Духовная практика не заключается в развитии оккультных сил. Они могут приходить как побочные эффекты. В исполнении желаний. Это все различные силы, но это не есть реализация. Реализация приходит как результат очищения. Поэтому вся наша духовная жизнь – это непрерывное очищение, очищение. Но если атман изначально чист, является эталоном, эквивалентом чистоты, и мы уже являемся этим атманом. Кого же мы очищаем? Конечно, мы не атман очищаем. Напротив, это атман внутри нас побуждает нас очищать себя. Будучи эталоном чистоты, изнутри он нам как бы побуждает искать дхарму, следовать дхарме, следовать наставлениям святых и практиковать. Но кого же нас побуждает изнутри очищать атман. Он побуждает нас очищать наш ум, наше тонкое тело и нашу прану, в которое вкралось отождествление и ложное видение. Поэтому жизнь садху – это непрерывное очищение и утверждение в чистом видении и в чистоте. Ежедневное поклонение упасана, ежедневная садхана, абхьяса, йога садхана, ежедневная сватхьяя, изучение текстов, ежедневная сева, служение для очищения кармы. Сева именно тогда исполняется, когда мы прямо служим божественным, не косвенно. Ежедневное освящение пищи, прасада. То есть, когда мы живем в ашраме, мы едим только освященную пищу. Повар должен всегда ее освящать ритуально. Если он не успевает осветить, то никто не должен есть. Подождать. Куда вы спешите? Вы не хотите есть освященную пищу, хотите есть омраченную пищу? Набить тело клешами. В нем и так много клеш. Это очень важно. Самая, очищающее отношение. То есть отношения очень важны в жизни садху. Через отношения можно продвигаться. Но через отношения можно и омрачаться. Если вы строите отношения в духе чистого видения, в духе самаи, ваши отношения будут вас возвышать, и с годами вы будете чувствовать, как ваша душа очищается, рост чистого видения, рост гармонии, очищение оценочного ума и проявление изнутри глубинной чистоты в оценках, в речи, во всем. Если самаи соблюдаются, отношения очищают. Если они не соблюдаются, если души действуют эгоистично, они могут и омрачать. Немало хороших проектов, немало зарождающихся духовных общин, дхармоцентров буквально разорились по причине неспособности соблюдать самаю отношений. Люди элементарно не договорились, элементарно не смогли увидеть друг друга божественное. Все они хорошие поодиночке, но когда они собрались вместе, им не хватило мудрости привнести самаю и дух чистоты в отношения. Я не говорю только про нашу общину, я говорю, в общем, про безбрежное море духовных людей. Но когда в отношениях есть чистота, дух самаи, чистое видение, происходит очищение ума, чудо преображения. Ежедневная медитация Махашанди. И вот это то, чем должен жить садху каждый день. Все остальное подождет. Это не так принципиально, если есть еда, крыша над головой. Оно потерпит, но очищение не потерпит. Для того, кто следует пути мокша-дхармы, очищение – это самый главный принцип. И оно должно идти с утра до вечера, каждый день, годами, десятилетиями. Надо столетиями, надо тысячелетиями, нет проблем, надо десятками тысяч лет. Просто альтернативы нет. Просто не очистившись, не попасть даже в мир сансарных богов, в близлежащие чистые страны. Мы не говорим там области Брахмалоки, Сатьялоки. Очень многие люди как бы рассуждают об Адвайте. Но реально сначала надо хотя бы попасть в чистую страну невысокого уровня. То есть не упасть в нижний мир, не родиться в мире людей заново в какой-нибудь несчастной семье. И вот реинкарнация, она происходит на уровне татв, на уровне праны, чистоты. И тут просто нет альтернативы даже. И надо очищать столько, сколько надо. Потому что пока мы не очистим всю нашу карму, вот даже если в нас останется хоть какая-то крупица нечистоты, придется переродиться. Она послужит причиной перерождения. Даже один раз, но переродиться и ее очистить. И просветление, освобождение невозможно, если в нас остается какая-то нечистота. Нечистота в тонком теле, нечистота в оценках, нечистота в мыслях, нечистота в отношениях, в чем-либо еще. Пока наши пять оболочек полностью не очистятся и такая чистота не утвердится в нас, любой квант нечистоты, он является причиной перерождения, как бы, как какая-то энергия раджаса или тамаса. И очищение ума гораздо важнее всего, что мы делаем, что мы думаем, что мы говорим. Потому что Вселенная, владыки кармы, а именно нашей душой распоряжаются владыки кармы пока, не мы сами. То есть мы сами тоже, если мы садху, да, мы начинаем понемногу распоряжаться. Душа обычного человека распоряжается целиком владыки кармы. Но у него есть небольшая свобода выбора, если он обладает верой и обладает желанием практиковать. Душа садху, все зависит от уровня садху. Его душой распоряжается наполовину владыки кармы, наполовину он сам. Свобода воли у него увеличивается. Душой освобожденных существ распоряжаются только они сами, потому они называются освобожденные. Сила их чистоты позволяет превзойти ограничивающие законы Ямараджи, ограничивающие законы Индры. И вся жизнь садху – это непрерывное очищение. И когда чистота садху достигает такого уровня, что все таттвы тамас и раджас трансформируются, он обретает просветление и освобождение. И больше нет причин для его перерождения. Надо понять, что сансара – это мир нечистого видения. А освобожденные миры – это миры чистого видения. То есть они состоят из других таттв. Все дело заключается в пропорциях тамаса, раджаса и саттвы. А также в трансцендентном сознании, которое способно трансформировать тамас, раджас и саттву. И вот чистота – это не саттва. Саттва – это просто отблеск чистоты. Настоящая чистота заключается в трансцендентном. Когда трансцендентное касается даже раджаса и тамаса, оно тоже очищается. И наша задача каждый день жить так, чтобы очищать себя, чтобы происходило очищение. Очищение на разных уровнях происходит. Когда мы усмиряем ум, отбрасываем свой эгоизм, происходит очищение ахамкары, очищение отождествления, связанное с цеплянием за эго. Когда мы практикуем чистое видение, происходит очищение наших нечистых двойственных представлений. Когда мы созерцаем не ума, происходит очищение от схваченности концепциями, очищение майя-малы. Когда мы практикуем поклонение, упасану, дататрею упасану и другие виды поклонения, происходит очищение за счет благословения древа-прибежища. Святые божества древа-прибежища – это источник великой чистоты. И поскольку мы манавы, так сказать, говоря ведическим языком, люди, а не девы и не махадевы, мы обращаемся к махадевам, не к девам, не к сансарным девам, а к махадевам и ситхам, ситхапурушам, и риши, с тем, чтобы они благословили нас и передали по лучам своей мудрости часть своей чистоты. И это происходит. Когда мы настраиваемся на образ, поем простые баджаны, арати, стотры, наше сердце достаточно открыто, наступает канал телепатической связи, устанавливается на некоторое время, душа возвышается до уровня махарлоки, до уровня сваргалоки, устанавливает связь с тонким телом иштадеваты и божества, которому выполняется пуджа или упасана. У божества, у каждого божества есть тонкое тело в каждом из миров. Но в нашем мире могут быть аватары с группами мирами. И в зависимости от вашей сонастроенности, вашей пхавы, вы контактируете с тем его из тел, которое вам доступно. Если вы высокой сонастроенности, вы можете контактировать с божественным телом Вишну, Шивы, Дататреи в Махарлоке, в Шветадвипе, в Сатьялоке, в высших мирах и получать великие благословения. Если ваш настрой меньше, вы контактируете с божествами, с их тонкими телами в более близких к вам измерениях. И такой контакт сопровождается передачей чистоты атмаджняны брахма-ахамбхавы. Говоря информационным языком, перекачка информации из тонкого тела божества в ваше тонкое тело. Это и есть нисхождение, ануграха. Иногда, если ваш ум отвлечен, и вы не должны пхаве, и на тексте нет концентрации, и ум блуждает, то контакт не состоялся. Это как маг призывает духа, заклинает, дух не приходит. Он хочет его покорить, чтобы дух служил ему, исполнил его волю. И маг обычно сначала мысленно настраивается на иерархию мироздания, затем указывает свое положение во Вселенной, кто это такой, кто он такой, чтобы духи его уважали. Затем он, зная имя духа, планетарного гения, какого-то владыки силы, призывает его, чтобы он явился, потому что он заклинает его своей властью. Если его силы много и ритуал правильно совершен, дух приходит, он не может не прийти, потому что маг и дух – это одно сознание. То есть маг вызывает часть своего сознания, и благодаря правильному ритуалу и своей воле он вызывает глубинную часть сознания в форме какого-либо духа, планетарного гения, который ему служит, который вынужден ему подчиниться, покориться. Но если его воля слаба, его положение в мироздании невысоко, или он действует очень уж эгоистично, дух не приходит все равно, игнорирует его, не слушается его. Магия оперирует нижними астральными планами и невысокими астральными планами. Божественные теургии – это то же самое, но чуть-чуть повыше. Насколько повыше, зависит от нас. Если мы пребываем в вере, но если духи заклинаются волей и ритуалами, и задабривания, то божества не заклинаются, вы не можете заклинать божество. Божества привлекаются преданностью, вашей любовью, вашей открытостью и вашей чистотой. Их невозможно заклинать волей, невозможно. Если даже вы попытаетесь, будет асура тапасия. Некоторые асуры иногда пытаются делать такое, но оно не одобряется святыми. По-моему, Равана, по-моему, свою голову поднес Брахме, чтобы получить благословение. Но много раз такое было. Есть история, как один асур получил благословение, выполняя ужасную тапасию. И Шива сострадание изжалился, Шиву легко как бы удовлетворить. Явился перед Брасуром и спросил, что ты хочешь, какое благословение. Асур сказал, такую хочу, оружие, силу, чтобы мог любого сокрушить в этой вселенной. Какую-то силу, какое-то оружие хочу. Всех побеждать, даже великих богов. А Шива, как бы он настолько невинен, прост. Он отрешен, не вникает даже в дела людей, асуров. Он вообще не отрешен. Он в трансцендентном состоянии пребывает. Ну да, хорошо, молодец. Хорошую тапасию сделал. Асура – это всегда нечистота, эгоизм. Он получил эту силу, там, эту дубину, и сразу решил ее попробовать на самом Шиве, да. Шиве пришлось убегать даже. Потом пришлось Вишну вмешиваться. Вишну, он очень любит правила. Вишну – это культура. Вишну – это, так сказать, царь Пракрити, материального мира. Если Шива отрешен, что он даже не вникает часто в дела людей, то Вишну, он задает правила, принципы окультуривания, процветания, и супруга Лакшми ему в этом помогает. Вот асура тапасия такая может быть. Но если правильно это пасть, то мы привлекаем божественных существ верой, преданностью, чистотой, погруженностью в недвойственное осознавание, самоотдачей, чистым видением. Все это важные принципы гуру-йоги, важные принципы прибежища. И тогда их благословение чистоты касается нас. Поэтому упасана у алтаря очень важна. Пока мы не готовы выполнять внутреннюю упасану, внутреннее поклонение, она очень важна, каждый день нужно ее делать. Потому что если ее не делать, то откуда взяться чистоте? Очень сложно получить такую чистоту. Созерцание тоже дает чистоту, это так. Но прежде чем созерцание наберет такую очищающую силу, и мы в нем будем непрерывно находиться, пройдут годы. Это процесс не быстрый, потому что созерцательная практика самая сложная, самая тонкая. И жизнь садху, состоящая из этого, каждый день – это очищение себя. Очищение, очищение. Это значит, мы должны думать так. Завтра я немножко чище, чем сегодня. Сегодня я немножко чище, чем вчера. Я иду по пути непрерывного очищения. И когда мы общаемся с кем-либо, думаем, нужно думать, из какого состояния ума, говорю, из чистого или нечистого. Если мы обнаружили, что наш ум в нечистом или даже в недостаточно чистом состоянии, в недолжно чистом состоянии, мы должны остановиться и подумать, из нечистого состояния что я могу сделать благого? Породить нечистые мысли, которые отправятся в астральный мир, в пространство, войдут в умы другого и произведут дисгармонию? Ничего благого-то не могу сделать из нечистого состояния. Тогда я сначала войду в чистое состояние. И только потом я буду говорить, думать, проявлять мысли и действовать. Поэтому в заповеди у монахов есть такое наставление. Прежде чем монах должен, прежде чем сказать что-либо, подумать, не произведет ли это дисгармонию в санге, поможет ли это другим живым существам. Не спешить говорить, прежде чем мы не вошли в должное измерение и состояние чистоты. И стандарт чистоты, дух чистоты очень сильно соблюдается в божественных мирах. Потому что наличие такой чистоты – это условие того, что ты там находишься. Ни магические силы, ни философские рассуждения о Брахмане, ни твое положение, ни власть, ни богатство, ни что-либо еще. Именно стандарт чистоты. Но это так же, как ашрам, как санга. Мы тоже соблюдаем свои стандарты чистоты. Может быть, не такие великие, как в небесных мирах. Но у нас есть самая. И ни положение, ни деньги, просто никто не может этот стандарт изменить. Если кто-то скажет, давайте я вам заплечу полмиллиарда долларов, но я буду жить вашими, буду пить, курить, есть мясо, ругаться матом. Мы скажем, извините, нам не нужны ваши полмиллиарда долларов, даже 10 миллиардов. Управляющий начал считать, а что выгодно, может потерпеть, можно ремонт сделать, закончить. Управляющего можно понять. У него свои заботы. Но мы скажем, извините, мы не можем. Наши принципы не позволят. У нас есть стандарты чистоты, вы в них не можете вписаться. Очистите себя, тогда приходите, мы вас примем даже просто так, с 1 гривной вступительным взносом. Никакие деньги, даже если президент, председатель Организации Объединенных Наций попросит. Если ваша душа чиста, пожалуйста, если вы соблюдаете самая принципы чистоты, но если нет, будьте вы хоть кем, магические силы, могущество, ничего не поможет. Это условие вхождения сюда. Казалось бы, не так сложно. Что здесь? Ничего сложного находиться здесь. Но есть этот стандарт чистоты, он отбирает одних людей, приглашает других, другие не могут попасть. Даже при всем нашем сострадании, потому что даже если мы проявим сострадание, просто решим терпеть нечистоту, все равно это внесет дисбаланс, ничего из этого не получится, сам этот человек не сможет. То же самое и в небесных мирах. Почему были прокляты стражники небесного мира? Они не пустили кумаров, их чистоты не хватило увидеть возвышенную душу 4 кумаров. И 4 кумара увидели это несоответствие. И они прокляли их не из злости, не из гнева, а из сострадания, чтобы они не продолжали накапливать такую карму, получили определенный опыт и очистились. Но с другой стороны, Вишну знал все это. Это была такая тонкая лила. Они должны были родиться на земле в виде братьев асуров, Хираньякашипу и Хираньякши. И они несколько раз еще там должны были родиться. И они должны были сыграть определенную лилу, сыграть определенную роль в игре Вишну. Поэтому, можно сказать, все это было уже заранее подстроено. Вот так. Они просто исполняли свою карму. Их карма сочеталась с волей божественных существ. Все они сыграли свою роль в этой игре. И по мере того, как чистота будет появляться в нашем сознании, божественные благословения начнут приходить, кармические кредиторы начнут покидать нас. Духи, терзающие душу, обусловленную кармой, препятствиями, будут покидать. Эгоистичные тенденции нечистого видения привязанности будут покидать. Двойственные представления о мире будут покидать. Внезапно мы начнем обнаруживать, что в основе мироздания лежит фундаментальная чистота. И сначала эта чистота может проявляться в виде красивых, прекрасных, чистых, божественных форм. Но затем мы обнаруживаем, что за формами находится изначальная, сущностная, недвойственная чистота, подобная ослепительному пространству, ослепительному световому пространству. И эта чистота, если ее касаются нечистые души, она их просто ослепляет. Они не могут ее выносить даже. Есть рассказ, как один ситх устроился. Ситха звали Шантидева, по-моему. Да. Он устроился к царю стражником. Но поскольку он не собирался никого убивать, у него был деревянный меч. Но злые языки донесли царю, что он стражник не настоящий, у него в ножнах деревянный меч. Царь пришел с проверкой оружия и приказал всем вынуть мечи и показать. Все вынули, а он не мог вынуть. Он сказал: «Я не буду вынимать, потому что если я выну, это будет опасно для вас и вашей свиты». Царь сказал: «Ну, я беру на себя ответственность, что здесь опасно? У тебя просто деревянный меч, и ты не хочешь показываться и позориться, не хочешь быть выгнанным». Сид сказал: «Я предупреждаю, это очень опасно». Царь посмеялся, сказал: «Я беру на себя ответственность за всю опасность». Тогда он взял и вытащил деревянный меч, но это не был деревянный меч, это был ослепительный свет. И этот ослепительный свет ударил всем по глазам окружающим, в том числе царю и его министрам. Все они ослепли на некоторое время. И они упали в шоке, потеряв сознание. Тогда ему пришлось их возвращать к жизни и исцелять их глаза. Это великая сила ситха, силой тапаси, накопленная чистота. Поэтому в мире людей чистоту тоже надо прятать. Нельзя ее показывать всем открыто. Почему тайные линии передачи, тайные практики, они не рассказываются всем подряд? Почему они скрываются? Не потому что это что-то эгоистичное или что-то плохое. Потому что это что-то драгоценное и что-то настолько отличающееся от мира людей, что это трудно понять, трудно принять нечистому миру. И это может быть оскорблено, может быть не понято. Поэтому все учения, идущие путем чистоты, тайные линии передачи, мантры, различные видьи, техники созерцания, практики поклонения божествам даются наставления. Нужно их держать в тайне. Потому что если нечистые люди без самая коснутся их, их чистота резко уйдет. Их чистота понизится, они потеряют свою освобождающую силу, и деваты, божества, связанные с ними, перестают давать благословения. Скажут: «Все, мне эта линия неинтересна, все, я отворачиваюсь, там люди нечистые пришли». Или эта мантра все теряет силу. Я уже не буду являться на эту мантру. Эту мантру дают всем подряд. Нечистые люди читают эту мантру. Божество думает: чего я буду приходить на эту мантру? Люди без веры читают эту мантру. Все, я объявляю эту мантру, утратившую силу на 100 лет. Все, или на 1000 лет. Поэтому мантра передается по линии передачи только от учителя к ученику. Техника передается только от учителя к ученику. В определенном контексте самая, когда чистота должна быть соблюдаться идеально, когда есть гарантии, что человек, который читает мантру, использует медитативную технику, практику призывания, он полностью соблюдает самая. Он знает, что такое вера, дух прибежища и чистота самая. Тогда божества благословляют, сила линии передачи продолжается в будущее поколение. Все, кто читает мантру, все, кто делает упасану, делает эту медитацию, получают реализацию. Все получают это благословение. Линия передачи не прерывается. И когда мы следуем учению, это дух уважения и чистоты мы должны проносить всю жизнь. Как вот мы начинаем с самого начала, мы задали некоторую планку уважения, и так мы должны идти дальше всю жизнь. Более того, этот дух уважения должен только нарастать. Мы никогда не должны пренебрегать дхармой, пренебрегать садху, пренебрегать упаями, другими вещами. И тогда эта чистота будет нарастать и внутри нас также. И мы под какими предлогами не должны эту терять чистоту? Ни под предлогами там, служения, каких-то обыденных обстоятельств. Это даже... Эта чистота – это самое важное. Тогда дхарма становится мистической реализацией. За каждым методом приходят божественные силы и божественные энергии. И наша собственная чистота пробуждается, препятствия уходят, и мы получаем знаки реализации. И знаки реализации приходят легко, они не приходят с большим трудом. Они приходят обычно, естественно, в процессе практики. Божественные существа обладают чистотой за счет того, что имеют тела из света, из чистой сатвы, и за счет того, что они погружены, едины с источником изначальной чистоты. Устанавливая связь с божественными существами, призывая их в своем сердце, снаружи, мы тоже учимся у них этой чистоте, той, которой нам не хватает. И материальный мир, наш мир людей, мир манавов, другие миры тоже, миры асуров, миры ракшасов, нуждаются в чистоте, в чистом видении. То есть чистые энергии, чистые таттвы, чистое видение – это огромный дефицит в мире людей. Так же, как есть золото, платина, алмазы, редкие металлы, очень дорогие есть. Например, Калифорнии там 20 тысяч долларов грамм, может, еще дороже золота даже. Бериллий, торий, цезий. Очень редкие металлы есть. Используются при очень высоких технологиях, труднодостижимые. Стратегически они охраняются отдельными законами. Все государства ими дорожат. Их нет свободной продажи. Таким же образом и чистота, энергия чистого видения – это очень дорогая энергия в мире людей, очень редко встречающаяся. И мы должны всегда беречь эту чистоту. Накопить ее сложно, потерять легко. Одна нечистая мысль, одно нечистое слово, неправильные действия в отношении там, каких-то святых объектов – все это очень быстро теряется. И поэтому говорят – будьте внимательны всегда, когда общаетесь с садху, особенно теми, кто выше. Когда вы перед божествами, перед алтарем, когда вы общаетесь с объектами прибежища, вы можете накопить большую заслугу и избегать апаратх. Нечистого, то есть что такое апаратх? Это когда на чистоту нечистота накладывается. Наша или чья-то. Апаратхи списывают заслуги очень быстро. Это, например, если по телефону вы в роуминге звоните отсюда в Австралию. 30 секунд вы поговорили, 400 гривен ушло. Все. А апаратхи еще быстрее списывают заслуги с нашего счета. Две нечистые мысли в отношении каких-то святых объектов, все заслуги, накопленные за 20 жизней, аннулированы. Все. Это очень надо соблюдать. Но если вы научились соблюдать и жить в состоянии чистого видения, чистой самайи, то эта чистота, она никогда не уходит, и она накапливается, открывает внутри вас целое измерение чистого видения. Вы начинаете понимать, как можно жить в измерении чистого видения. И затем вам страшно другое. Как можно не жить в измерении чистого видения? Вам страшно потерять эту чистоту, потому что это совсем другой уровень жизни. Но это как очень богатый человек, вырвавшийся из нищеты, он начинает ценить роскошь, комфорт у него, там яхты, Мальдивы, виллы, острова. И он вспоминает, как он жил в каких-то грязных трущобах, в районах, ему страшно потом вниз опуститься. Но садху не привязан ни к какому комфорту, ни к чему. Но садху очень должен бдить чистоту. Ему страшно снова вернуться в измерение нечистоты. И вот сансара – это именно нечистота. Божественные миры, духовные реализации, если не брать аспект пространства и сознания, который мы уже много рассмотрели, это чистота, это великая чистота. И такую чистоту сначала очень сложно воспитать, если вы живете в городе, общаетесь с нечистыми людьми. Нужны особые условия, постоянные особые условия. Для ситхов не имеет значения. Они свою чистоту удержат везде. Они будут ходить по рынку, есть мясо, рыбу, общаться с пьяницами. А их чистота никогда не уйдет, потому что они изначально в чистом виде не пребывают для ситхов. Но для начинающих садху нужно беречь себя, нужны определенные условия. Чистота очень легко разрушима. Например, когда вы проявили какую-то нечистую мысль, она разрушима. Пообщались с нарушителем самай неправильно или вообще просто контакт, она легко разрушима. Совершили что-либо неправильное, грех какой-то, небольшой даже, она разрушима. И когда ваша чистота нарастает, у вас приходят благоприятные знаки. Вы видите божеств, вы ездите верхом на львах и тиграх, вы поднимаетесь по лестнице в небо, вы видите части тела свои, имеющие атрибуты божеств или как божества. А когда ваша чистота где-то нарушается, то у вас возникает сновидение, где вы идете вниз, в какое-то темное подземелье, где на вашу одежду, чистую одежду, льется что-то нечистое, какая-то грязь. Много таких знаков могут быть. По сновидениям можно анализировать. Бывает, когда наше тонкое тело очищается, возникают знаки, что из нашего тела в сновидении что-то выходит нечистое. Или мы стоим под душем, или из тела выходят какие-то перья, какая-то грязь, что-то смывается. Это признак тоже очищения тонкого тела. Много есть специфических знаков, указывающих на очищение в йоге иллюзорного тела. При этом чистота в тантре, в анутара-тантре, не означает дух очень жесткого отвержения чистых вещей и приятия нечистых. Не совсем так. Вот в двойственных традициях, вот в том числе и вайшнавской, вот чистота, она больше так понимается. Но в недвойственной традиции чистота немного иначе понимается. То есть в двойственных традициях чистота соблюдается жестко за счет правил и за счет ритуалов. И за счет отвержения любых нечистых вещей. Ну, то есть, тень какого-нибудь неприкасаемого упала на брахмана, все, это уже осквернение. Особенно в ведическом ортодоксальном обществе. Если хинду уехал из страны в страну с другой культурой, нужно проходить ритуал очищения. В древности так было тоже. Стандарты чистоты потеряны. Много таких. В тантре, в анутара-тантре, чистота больше основана не на привязанности к чистым вещам и отвержении нечистым, а на духе чистого осознавания, недвойственного чистого видения, которое объединяет в себе как чистые вещи, так и нечистые, при этом их трансформирует. То есть другая сторона чистоты связана со способностью очищать даже нечистые вещи. Вот когда мы пребываем в духе самаи, в духе чистого видения, то мы способны даже нечистые вещи видеть чисто. Поэтому чистота прежде всего внутренняя. На внешнем уровне также важно поддерживать чистоту жилища. То есть, когда вы живете в ашраме, я говорю, ашрам не надо убирать. Нет, его надо вылизывать. Языком буквально. Каждый день. Пару раз в день. Также очень важно поддерживать чистоту одежды, чистоту тела. Особенно, когда вы приходите на богослужение, то есть вы приходите на встречу с Богом. Это как в миру люди идут там, в театр или на встречу с царем, надевают все самое лучшее, украшения и прочее. Так и здесь, когда мы приходим, мы должны надеть самое лучшее, чтобы наш ум воспринял нашу готовность быть чистым. Ум ведь он примитивная такая вещь. Если вы оденете грязное, сколько вы ни говорите, что я чист, я изначально чист, он будет оценивать, потому что оценки из него не выбить так сразу. Он будет видеть, да, я грязен. Вот так. Как-то у Саи Бабы спросили, можно ли заходить в храм в обуви? Ведь это все иллюзия, так Адвайта говорит так. Говорит, да, заходите, но просто вы уберите представление из ума, что вы в обуви. Пару раз они попробовали заходить, говорит, Бхагаван, мы не можем убрать представление, что мы в обуви. Оно не убирается. Наш ум все равно верит в это. Ну, тогда снимайте обувь. Наш ум очень легко реагирует, даже помимо, даже если мы задаем такое намерение, я вижу все недвойственно, я вижу все чисто или все иллюзия, какие-то глубинные части ума, они быстро все оценили. Этот прав, этот нет, это чисто, это нечисто, и там ум уже свою картинку сложил, даже с нами не посоветуясь. То есть тонкие оценочные механизмы ума очень глубокие, его очень сложно обмануть. Но когда приходит реализация, эти тонкие оценочные механизмы ума, они растворяются. Например, трилинга с вами однажды пришел в Бенаресе, в Каши, в храм Шивы, и он поклонялся, начал выполнять поклонение, по-моему, джотирлингам или известному изображению Шивы фекалиями своими. И там прибежали служители, там вызвали полицию, там брахман-служитель побил трилингу с вами палкой. Прогнал его. Мы подумали, что сумасшедший какой-то вообще. Но царю, правителю этой местности, явился Шива и сказал, что это у тебя в местности беспорядок моего преданного, чистейшего, который мне поклоняется лучшими подношениями, его избивают. И царь, увидев этот сон, сказал найти, разобраться, что за инцидент. И примерно там, по-моему, через неделю человек, который избил трилинга с вами, он покинул тело. То есть он был наказан вот так. Почему трилинга с вами мог так поклоняться? Потому что в его чистом видении не было никакого оценочного ума. И татвы в его видении были полностью преображены. Тогда божества принимали такое поклонение. Но если мы так сделаем, мы накопим нечистоту и большой грех.
Вот этот момент, что читают мантры, практикуют методы какие-то, и если люди не достойны этого. Но сейчас в связи с интернетом, это же все доступно совершенно. То есть это все и происходит с разными целями, читают нам, эгоистичными, то как тогда вот этот вопрос, что они продолжают действовать.
Люди читают мантры, на них отзываются духи какие-нибудь, голодные духи астрального мира. Божества на них не приходят. Если мантры читаются в нечистом состоянии, если они не получены в передаче недолжным образом, то этими мантрами невозможно открыть сердце божества, достучаться до Махарлоки, там, Джаналоки, даже Сваргалоки. Но какой-то дух астрального мира отзовется на них. Возможно, он что-то из корыстных побуждений попытается даже помочь. Но это будет невысокого уровня.
Нет, вопрос, то мантра не обесценивается, божество не отворачивается от этой мантры, если ее читают, как бы...
Часто бывает такое. Бывает такое, что длинные линии передачи теряют свою силу из-за того, что многим людям становятся известны методы. И многим людям, не принадлежащим, не имеющим должным образом посвящения линии передачи. И в некоторых традициях этот вопрос решается как? Линия передачи постоянно обновляется через короткие линии передачи. То есть существуют держатели в виде дхары, которая постоянно открывает новые тексты, еще не запятнанные нарушениями самаи, не запятнанные неправильным раскрытием. Это постоянно, ведь мир на грани соприкосновения с мирской жизнью, он вот такой, неуправляемый. И тогда существует традиция также поддержания длинных линий передачи видетхарами через короткие линии передачи. Особенно это распространено в тантрийских учениях, в тибетском буддизме и в индийской тантре тоже. Один и тот же текст, но чуть-чуть он заново открывается. Какой-нибудь тот, кто находит, открывает терма, спрятанное сокровище текстов. И таким образом этот текст обновляется. В тексте даются наставления по практике, чтению мантры, немного другие или даже те же самые, но линия передачи немного обновлена. И тогда короткая линия передачи, она заново восстанавливает силу мантры, очищает ее. Так вот бывает. Об этом заботятся видетхары, специальные держатели учений, хранители линий, духовные учителя, наделенные такими полномочиями. Или он находит текст, или он в сновидении контактирует с божеством или с дакини, получает такую передачу и с этой линией передачи дает своим ученикам. По-разному бывает. Бывает так, что те, кто соблюдает самая, получают линии передачи от своего гуру должным умом, получают благословение. А те, кто читают без должной веры и преданности, ничего не получают. Так тоже бывает. Чистые энергии, чистые таттвы, они обладают своими свойствами. И свойство их таково, что они должны должным образом храниться, как хранятся очень дорогие вещи. Иногда некоторые люди говорят, ну, дхарма – это адвайта, ведь в ней нет ничего, что надо скрывать, это ничего тайного, это то, что всем должно быть открыто. Это ведь не двойственно. Это касается воззрения. Воззрение может быть открыто. Но когда речь идет о методах, это требует большого уважения, потому что там есть свои стандарты чистоты. Есть еще одна причина, по которой учение надо передавать должным образом. Какова причина? Причина в том, что деваты, девы мира богов сансары, мира Индра-Локи, когда много людей идут по пути освобождения, им это не очень нравится. Потому что между людьми, манавами и деватами существует определенный как бы, баланс сил, определенные договоренности. Если большое количество людей вступит на путь освобождения, этот баланс сил будет нарушен. И не все девы сваргалоки свободны от эго, от такого эго, чтобы не учитывать этот баланс. И когда этот баланс нарушается, они как бы становятся недовольным тем, что учение сильно распространяется и могут давать даже какие-то ограничения людям, даже препятствия какие-то. То есть девы, сваргалоки очень обращают внимание на стандарты чистоты, на их поддержание. То есть у них стандарты чистоты превалируют над состраданием, скажем так, и над недвойственностью. Если Шива, почему говорят, Шиву легко удовлетворить? Потому что он не обращает внимания, и он может дать даже нечистому существу благословение, то боги сваргалоки очень обращают на это внимание. Ну, еще можно еще понять так, что если люди зависят, манавы, люди зависят от богов, то если люди перестанут от них зависеть, богам сваргалоки это не очень понравится. Потому что они ведь еще сансарные боги. Но это подобно тому, как если у вас был домашний скот. Он вам стабильно приносил пользу. Там, молоко, еще что-либо. Лошадь там возила дрова. И вдруг домашний скот поумнел. И лошадь заявила о своих правах. Что она больше не должна носить дрова. Она достойна жить по-своему. И корова то же самое сказала. И домашний кот еще, и собака, и куры. Какому хозяину животных это понравится? Но именно это происходит с людьми, когда они достигают освобождения. Они перестают ориентироваться на сансарных богов, они идут к Махадевам, а Махадевы их благословляют, чтобы они достигли полной свободы. Вот. Потому что сансарные боги – это все-таки зависимость от законов Вселенной, от сансарных законов Вселенной, законов природы, гравитации, ветра, дождя и прочее. И люди, делая яги, выполняя ритуалы, выполняя вообще свою деятельность, как-то поддерживают вместе с богами эту вселенную. И люди здесь играют в этой связке. Боги, получая подношения, в обмен на эти договоренности поддерживают мир людей. И это уже эти договоренности существуют давно уже. Но когда люди достигают освобождения, практикуют тайные учения, они превосходят эти договоренности, и этот баланс разрушается. Это богам не очень нравится, потому что им самим тогда надо думать. Люди начинают претендовать, по мнению сансарных богов, на место, не соответствующее их статусу и даже угрожающее статусу сансарных богов. Например, если какой-то йог выполняет тапасью, и сила его тапаси достигает небес, то Индра беспокоится, что этот йог может стать властелином мира, властелином Вселенной. И созывает совет, на котором решается, что этому йогу надо помешать. И чаще всего, чтобы ему помешать, посылается какая-нибудь обольстительная апсара, обладающая моха-ситхи. Так было с Кашьяпой и Аламбушей. Так было с Вишвамитрой и Менакой, по-моему. Еще раз пять так было. Много раз на самом деле. То есть призывается какая-то апсара, а все апсары обладают магическими силами. И апсара, используя свои магические силы, околдовывает сознание йога. И для него одна ночь проходит, казалось бы, а на самом деле проходит 30 лет. И он приходит в себя только через 30 лет. И весь его тапас уже потерян, вся жизненная сила выпита. И он уже никакой не тапасви. Был случай в Туве, когда один человек, охотник, зашел в охотничий домик в лесу. Это было не так давно, в прошлом веке. И когда лег спать, в пространстве появилась женщина, объятая пламенем, огнем. И она парализовала его сознание и сказала: «Ты ложись, я ляжу рядом с тобой». И он как в трансе. Этот охотник был один, вдруг женщина появилась. Из пространства в тайге, там на 300 километров никого нет, только он и звери. И здесь женщина. И он потерял контроль. И эта женщина, и он... Без еды и без ничего он провел несколько месяцев, 2 или 3 месяца. Начались поиски, родственники организовали поиски на вездеходах. И когда они приехали, он вышел из избы и сказал: «Я живу здесь со своей женой. Если вы тут появитесь, она рассердится, убирайтесь». И начал кидать в них камни. Но они все равно пришли, скрутили его, вызвали шамана. И шаман увидел, что его душа похищена. И он смог за счет этого пребывать без еды и пищи очень свободно. Он жил в другом времени и пространстве. Он даже не осознавал, что прошло 3 месяца. Шаман вернул его душу, и он пришел в себя и осознал, что с ним произошло. То есть его сознание было похищено. И похожим образом, когда йог обретает большую силу, Индра посылает апсару, его сознание похищается. Проходит огромное время, его жизненная сила выпивается, он теряет весь накопленный тапас. Таким образом решаются вопросы с йогами, которые обретают излишнюю могущество и силу, пугающую Индру и полубожественных существ. Это тоже такой момент, который надо учитывать.